В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей, которые, возможно, только присоединились к нашему эфиру. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и есть трансляция нашего эфира не только на радио, но вы можете также зайти на Facebook-страницу «Крым Реалии» или на YouTube-канал «Крым Реалии». Там можно нас не только слушать, но и смотреть. Оставляйте там свои вопросы и комментарии, как это делают уже некоторые наши слушатели вот под YouTube-трансляцией. Я вижу много комментариев. Или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Итак, российский глава Крыма Сергей Аксенов 24 июля заявил, что полуостров принял первый миллион туристов. Вот такие цифры приводит Сергей Аксенов. По его словам, сейчас на полуострове работают 727 санаториев и отелей. Аксенов уточнил, что более трети отдыхающих, около 30%, прибыли на полуостров самолетами, 4,8% по железной дороге, 63% на машине по мосту через Керченский пролив. Я напомню, что большинство туристов, которые едут в Крым после начала аннексии полуострова России, это жители России. Украина не рекомендует ехать на отдых в Крым. Есть там нюансы относительно того, как попасть в Крым и относительно того, могут ли посещать Крым иностранные граждане. Об этом обо всем еще поговорим. Будем в эфире радио «Крым Реалии» сегодня рассуждать и обсуждать то, как проходит очередной туристический сезон на полуострове, о том, насколько реалистична цифра, озвученная Сергеем Аксеновым. Ну и, в частности, мы поговорим о ценах на отдых в Крыму в этом году. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Звоните нам, если вам есть что сказать по теме программы. В этом году, напомню, курортный сезон в Крыму начался позже из-за пандемии коронавируса. Работу сектора запустили с условием соблюдения предписаний Роспотребнадзора. С 15 июня в отелях и санаториях Крыма могли отдохнуть только крымчане, а вот с 1 июля полуостров уже начали посещать туристы из России. 24 июля издание РИА Новости Крым со ссылкой на портал suточно.ru сообщило о том, что средний чек на крымских курортах вырос на 25% по сравнению с 2019 годом. При этом напомню, что в июне российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано. По оценкам вице-президента Российского общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, повышение фиксируют на уровне от 5 до 20%. Такое заявление Волкова приводит издание РИА Новости Крым. Будем выяснять, действительно ли подорожал отдых на полуострове и за счет чего. К нам присоединяется в эфир Александр Бурдонов, глава общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, добрый вечер. Как изменились цены на отдых в Крыму в этом году? Вот вы лично фиксируете то, что ценник увеличился?
Ценник увеличился в отелях 4-5 лет. Существенно. То есть, когда пошел ажиотаж, когда пошел спрос близкий там, к 90%, они подняли цены, реально подняли. А вот что касается так называемого частного сектора, гостевых домов, там практически не поднимали цены. А это 80% бойко мест. Так что с точки зрения роста цен, это повлияет только на платежеспособного клиента, который, собственно, и так платит. Вот такая получается картинка.
То есть повышение цен в отелях 4-5 звезд произошло уже после того, как отелям стало понятно, что есть много желающих там поселиться.
Ну да. Как только открыли Крымский 1 июля, поток пошел, они увидели рост бронирования, рост загрузки. Там к 80% и начали поднимать цены. В два раза в некоторых случаях. Там было 10 тысяч, стало 20.
Это в сутки?
Да.
Смотрите, много ли отдыхающих? Вот как вам эта цифра, которую привел Сергей Аксенов? 1 миллион уже, я так понимаю, что вот непонятно только, считает ли он, в частности, и крымских туристов, да, которые могли отдыхать с 15 июня, или же речь идет только о российских туристах с 1 июля. Как вы оцениваете количество отдыхающих, если сравнивать с, например, 2019-м?
Ну, я вам скажу, что вообще 19-й, начало 2000-х, конец 90-х, тоже можем сравнивать. А общая емкость Крыма 750 тысяч койко-мест, плюс-минус. Если люди едут на 2 недели, значит, смотрите, должна быть полная загрузка всех регионов Крыма, если брать месяц. Всех видов средств размещения, включая частный сектор. Тогда мы получаем за месяц 1 миллион. Минимум 1,5, вернее, то, что Волченко обещал. А то, что 1 миллион, но если с учетом какого-то там трафика апреля, когда неделю дали, какой-то трафик командировочных был, май, июнь. А вот сейчас июль, сегодня есть какое, 25 июля. Ну, может быть.
Александр, какие бы особенности туристического сезона в этом году в Крыму вы бы могли отметить вот на фоне коронавируса по итогам и этого месяца работы, возможно, тех 2 недель, которые были в июне для крымчан? Чем отличается этот курортный сезон от предыдущего?
Да, замечательный курортный сезон. До 1 июля крымчане могли отдыхать сами. А с 1 июля, вот даже можно предложение дать, а давайте мы не будем принимать туристов до 1 июля каждый год. А с 1 июля открыли шлюзы и на 100% загрузили. Июль, август, дальше сентябрь взяли. Замечательный будет сезон. Я, конечно, шучу отчасти. Но так оно и получилось, в этом главная особенность. Там что еще сложно... Для персонала. Персонал обычно доезжал там май-июнь и как бы потихоньку втягивался. Отели май-июнь потихоньку втягивались. Где-то какие-то недоработки, там что-то делали. Одновременно доводили отель до кондиции. А в этом году получилось, что с 1 июля резко как бы пошел скачок. А с персоналом, так сказать, им достаточно много по традиции с Украины его не было. Соответственно, стал дефицитом. И, кроме того прочего, недоработки, которые обычно постепенно проявляются после межсезонья, там, мая-июня, постепенно устраняют, они тут все, грубо говоря, сразу выскочили. Поэтому, как бы, первые 2-3 недели за пара такая конкретная народа. Мы загрузились хорошо, потому что я на той неделе проехался вот с ЮБК до Феодосии, мест практически нет нигде. Ялта, Алушта, Утес, Малоречка, Судак там чуть-чуть есть, Теодосия, там единицы уже остались. При мне звонят директора, говорят, отказ, нет. Маленькие окошки остались. То есть в этом плане, что касается, да, там Северного Крыма, Ленинского, Черноморского района, там Черноморский там подальше, там, наверное, что-то еще полегче. Но при этом вот мини-отели практически цены не поднимали. То есть оно идет как идет, грубо говоря, там порядка тысячи.
У меня к вам вопрос еще относительно того, изменился ли как-то в связи с коронавирусом, ну, скажем так, грубо, наверное, тип туриста. Можно ли сказать, что, например, меньше едут с детьми или меньше едет людей из категории риска, да, которые там старшего возраста?
Ну, это детальная информация у меня нету, потому что нужно проводить опрос, хотя 1500, простите, для того, чтобы получили репрезентативность. Но то, что явно отмечается, такой момент, что поехали те туристы, которые привыкли в зарубежье, поскольку им закрыто, отдыхать хочется. Тут, так сказать, немножко другая ментальность, которая как бы к Крыму. И там по соцсетям много видно всевозможных типа претензий. Я по этому поводу хочу сказать, пусть услышат, как бы. Дело в том, что Крым всегда принимал гостей. А когда мы принимаем гостей, да, то, говорится, поговорка «Если чувствуете себя как дома, не забывайте, что в гостях». Это такой отдых, да. А зарубежные туристы, скажем так, привык к отношению как к клиенту. То ведь на Западе ты платишь деньги, ты всегда прав, и, соответственно, все свои претензии и требования можно предъявлять, как бы в этом плане. А гость он понимает какие-то недостатки, как бы, ну, скажем так, на одной волне с владельцами отеля, там, с частным сектором. Поэтому крупные отели у нас работают тоже на клиента, да, там, понятно, там выстроены по европейской шкале. А вот тот самый 80% койко-мест, частный сектор, он принимает гостей. А если гость ведет себя не как гость, а как, извините меня, клиент с претензиями, то ему говорят отворот-поворот. А не нравится, потому что хочется так. Ну, короче, есть такой нюанс. В этом особенно с Крыма, она явно, видимо, вся иная останется, потому что Крым, как бы, такой душевность комфорта в Крыму, она душевность комфортного отдыха в Крыму, она обусловлена, несмотря на все недостатки, какие бы они ни были, она обусловлена именно то, что людей принимают как гости, и те, кто едут в гости в Крым, условно говоря, те чувствуют себя здесь нормально, прекрасно понимают, что в гостях у хозяев могут быть любые недостатки, а вот, но гость понимает, так сказать, видит за другим.
Поняла.
Вот такая вот интересная, проявился такой ракурс интересный, да, и долго я ломал голову, а как же, так сказать, это объяснить? Ну, вот такая формулировка, такой вы клиент или гость, а это сразу все становится на места.
Мне просто клиент, интересно, я просто уточню тогда, почему вы обратили внимание на это вот в рамках этого курортного сезона, потому что, ну, и в предыдущие годы были какие-то замечания российских туристов относительно сервиса в Крыму. Вы имеете в виду, что из-за того, что больше людей в этом году поехало, обращают на это внимание, потому что вы ссылаетесь на какие-то заявления в Фейсбуке, но я не знаю конкретно, о чем вы говорите.
Ну, скажем так, у меня сейчас под рукой нет, я за рулем вообще еду. Значит, если несколько возникло, несколько тем и несколько дискуссий на эту тему, когда приезжающие, значит, выставляют требования такого порядка, что, ребята, у вас вообще... Всегда это было, то есть пору нет. Но понимаете как? Как правило, раньше это как бы ехал Крым, я турист, который более-менее Крым знает, и те, которые Крым не знают, это там процентов 30, собственно говоря, они... Скажем так, те, кто ехали, кто не имел возможности назад, ну, на рубеж поехать, да? То есть это какой-то уровень платежеспособности, это, опять же, вопрос паспортов и так далее. И как бы, ну, как бы и поехать в Крым они тоже были рады. А сейчас поехали вынуждены те, кто на зарубежье предпочитает. И, соответственно, они бы в Крым бы не поехали, если бы не эта ситуация.
У которых несколько другие запросы, да?
А ментальность другая. Ментальность другая. То есть, я чего говорю? Две ментальности. Я клиент, да, и всегда прав, я плачу деньги. Или я гость, я приехал в гости с крымчанам, да, я приехал в Крым, ну, как грубо говоря, как к себе домой. Ты к себе дома не выставляешь претензии, что у тебя что-то не так. Ты просто делаешь, убираешь или, так сказать, что-то... Ну, вот, да тут манивация такая, ну, заметная штука. А причем, что прошлые годы тоже ездили, вот туристы, которые любят Крым, они тоже бывали на Западе, поездили в Запад туда-туда, неделя-другая по зиме, и обязательно приезжают летом в Крым, потому что Крым – это другая песня. То есть если я выезжаю на Запад, грубо говоря, да, ну там язык, ментальность, там все другие законы, так само собой, это некоторым образом напряжение, потому что ты находишься в чужой среде. То в Крым ты приезжаешь, ты чувствуешь себя в своей среде, ты можешь здесь расслабиться.
Угу. Я теперь поняла ваше мнение. Да. Спасибо вам большое. Мы несколько ограничены во времени. Это был Александр Бурдонов, глава общественной организации «Курортный Крым». Вот мы пытались, он делился своими наблюдениями относительно того, как изменились цены на отдых в Крыму. По мнению Александра Бурдонова, подскочил ценник именно в отелях 4-5 звезд. При этом утверждает он, что в частном секторе цены остались на уровне прошлого года. И тут стоит обратить внимание на то, что, опять-таки, вернусь к этому вопросу, Украина не рекомендует ехать на отдых в Крым в нынешних условиях легально, то есть по украинским правилам, я это напоминаю из эфира в эфир, который касается туристического сезона, попасть в Крым легально можно только через пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Более того, если речь идет о въезде в Крым для иностранных граждан, то в том числе для граждан России, то они должны обращаться в украинскую миграционную службу для того, чтобы получить разрешение на въезд в Крым, выбирать одну из перечисленных причин для пересечения административной границы. И тут стоит обратить внимание, что в числе этих причин нет туристических целей. Поэтому Украина все время обращает внимание на то, что те туристы, которые едут, например, по мосту через Керченский пролив или летят самолетом не через установленные пункты пропуска, могут потом при въезде на материковую часть Украины попасть под административные, ну, определенные ограничения. Возвращаясь к теме цен на отдых в Крыму, вот мы уже привели несколько, да, цифр, несколько данных. Скажу, что свою оценку подорожанию отдыха в Крыму дал вице-президент Российского общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он считает, что он тоже констатирует повышение и считает, что это повышение стоимости зачастую обусловлено объективными факторами. Далее цитата: «Нужно купить средства индивидуальной защиты, найти персонал и замотивировать его на работу, предусмотреть условия в инфраструктуре безопасности. Поэтому сегодня, когда нужно компенсировать потери и выпадающие доходы за 2-3 месяца простоя, бизнес говорит, что не получил поддержки от государства, которое бы его устраивало, и нужно как-то выжить». Конец цитаты. Это Алексей Волков. При этом, по его мнению, ательерам нет смысла снижать цены, поскольку спрос высокий. К нам присоединяется в эфир Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вы принадлежите к тому числу экспертов, которые признают, что цены на отдых в Крыму несколько повысились в этом году, или же, по вашим наблюдениям, остались как прошлогодние?
Ну, смотря как считать, у каждого, как говорится, своя правда. Обычная среднегодовая цена, конечно, она будет, думаю, на уровне прошлого года. Если считать вот то, что сейчас происходит, да, конечно, когда 95% уже загружено средств размещения, остается совсем немного, они по более повышенной цене продаются. А те, которые бронировались ранее, ну, мы помним, цены и 13, и 16 тысяч на неделю они были в свободном доступе. Поэтому, конечно, есть объективные факторы, и те, о которых вот говорили передо мной, то есть расходы значительно увеличились, сезон в половину меньше, санитарная, так сказать, дистанция должна соблюдаться, особенно для здравниц большая нагрузка. Но при всех, как говорится, объективных факторах надо учитывать конъюнктуру рынка, которая очень быстро меняется, и Крым, Краснодарский край, Карелия, кто угодно, конечно, должны понимать, чтобы не потерять клиента, лояльность клиента не потерять. Поэтому, да, цены сейчас объективно, высокий сезон, они должны быть выше, вот, но чтобы было понятно, что это не, так сказать, завышенные цены, они объективные на тот сегмент рынка, который остался. А раннее бронирование там на октябрь, ну даже после 1 октября будет снижение объективно, оно будет более приемлемо. То же самое примерно происходит и в Краснодарском крае. Ну, может быть, разные, так сказать, цены в зависимости от курортных городов.
Вот я очень хорошо помню, что еще весной, когда мы общались с экспертами туротрасли из Крыма, и я задавала этот вопрос, вот какова вероятность, что цены будут выше, чем в прошлом году, многие говорили, ну, не будут, потому что ведь заинтересованы представители отрасли, чтобы люди ехали, привлекать их как-то. И тут вот сейчас на этом этапе, и даже вот если я сейчас, у меня перед глазами открыта публикация РИА Новости Крым за июнь, и еще в июне представители туристической отрасли говорили о том, что, ну, вряд ли цены повысятся, а сегодня же мы с вами констатируем, что это повышение произошло. Вот что случилось? Почему решили все-таки повышать? Не, ну, как бы не бояться ли, что это как-то повлияет на и на возможности туристов приехать, и на желание ехать вот в условиях, когда все-таки есть еще и экономический кризис на фоне пандемии?
Но все-таки Крым располагает широким спектром предложений от самых-самых бюджетных, малых средств частного сектора и до 5 звезд, которые там несколько тысяч может стоить. Ну и, кстати, самые дорогие, они проданы в основном. Поэтому отчасти повлияет, но здесь надо и правильно выстраивать не только ценовую политику, но и информационную. Раньше бронируешь, дешевле получаешь. Это динамичное образование цен, то же самое с тарифами на авиаперевозку. Чем раньше ты забронировал, тем дешевле будет. Поэтому в этом году он необычный сезон, абсолютно полгода практически на нуле были продажи, а нужно было платить и персоналу, и содержать здание. Да, льготы были определенные, но они затрат не покрывают. Поэтому июнь, ну, Крым практически тоже не работал, и даже отчасти начало июля это ниже себестоимость, себе в убыток работали. Поэтому сейчас отчасти, когда высокий спрос, да, идет это покрытие, я думаю, что не надо просто, ну, как бы пытаться сорвать куш за один месяц. Тогда просто в следующем году, и особенно в межсезонье, да, нужно и ноябрьские праздники прихватить. Ну, не надо забывать, сейчас откроются и выездные маршруты, да, это отчасти тоже повлияет, ну, хотя бы психологически. Поэтому корректно к этому относиться. Ну, я смотрю, тоже мы динамику цен видим, ну, скажем так, покупают, раз покупают, значит, цены, да, они выше, чем предполагалось, но это тот сегмент последний, который продается. Первоначально они были там, ну, для гостиниц там с питанием 2500, что, в принципе, в рамках. Ну, есть двухместные там и 5600 сейчас, вот. Но они ликвидны, значит, цена это вполне устраивает потребителя.
По количеству туристов, тоже апеллируя к нашим предыдущим разговорам, весной, если я не ошибаюсь, вы в эфире «Радио Крым Реали» говорили о том, что есть еще большой вопрос, насколько, ну, много ли поедет российских туристов в Крым, учитывая, в частности, и финансовое положение. По вашим наблюдениям, действительно ли есть вот значительное количество россиян, которые отказывают себе в отдыхе в этом году, даже если смотреть на Крым или на какие-то там приморские регионы России?
Ну, и в целом, и до пандемии только около 45% россиян могли себе позволить вообще поехать на отдых. Сейчас эта цифра еще больше сократилась. Вот. Но, тем не менее, мы слышали, 1 000 000 Крым принял вот практически за месяц. Вот, и, конечно, думаю, что и август, сентябрь, октябрь, и ноябрь, он будет работать, и вполне, конечно, прошлогодние результаты не перекроет, но будет востребован, там, с разными ценами, конечно, но этот сезон, так сказать, пытается наверстать, но не перекроет, потому что начало потеряно. Да, люди все равно едут, и возвратность очень высокая, мы это наблюдаем по Крыму. И по опросам, вот важно отметить, Крым, скажем, в мыслях, планах российских туристов присутствует на 1-м месте, понимаете? То есть еще не восполненный спрос, он существует, и важно его покрыть. Но есть и такие нотки, которые тоже надо учитывать. Опять же, исследования, опросы. Крым ассоциируется отдых и развлечения. Ну, то есть, полежу на пляжу, да, вот, отдохну. А все-таки это гораздо более диверсифицированный продукт по своему потенциалу. А вот по культурному он там на 4-м, на 5-м месте, пропуская и Санкт-Петербург, и Москву. По спортивному тоже Сочи на 1-м месте, а Крым там все-таки дальше. Ему необходимо себя позиционировать не только как вот узкая пляжная полоска, да, вот, и, конечно же, лечебно-оздоровительная база, экоспортивный, экстремальный, культурно-познавательный, ну и прочее, прочее, прочее. Чем шире будет предложение по видам туризма, ну, во-первых, сезон, ну, деловое, это как бы осень, начала весны, пожалуйста. Вот, тем больше будет сегментов потребителей, тем, кстати, тогда будет меньше цены, понимаете, просто тем больше будет востребовано по сезону. Если 3 месяца работает гостиница, конечно, чтобы содержать себя год, она вынуждена подниматься. Вот, поэтому на самом деле, ну, основная причина – это формирование продукта для рынка. Не в сиюминутной, вот, так сказать, увидел конъюнктуру, ну да, сорвал куш, восполнил объективно. А потом тебе просто не приехали, потому что нашли лучшие места. Вот, думаю, над этим и Крыму, и другим территориям, которые сегодня получили преимущество, нужно работать. Тем более, что правительство идет на беспрецедентные, скажем, меры. Мы слышали, да, от 5 до 15 тысяч можно будет получить компенсацию. И Крым в этом ряду, правда, с 1 октября. Ну, как говорится, все карты в руки, в октябре тоже неплохо.
У меня к вам остался еще один вопрос. Вот и в нашем эфире уже об этом упоминалось, и я видела, об этом говорят некоторые эксперты туристической отрасли в Крыму, что в этом году на полуострове появился новый тип российского туриста. Это те люди, которые обычно ездят за границу, но в этом году не получилось, они приехали на полуостров. И вот две новости на сайте информационного агентства ТАСС за сегодня. Первая новость. Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с другими странами. И вторая новость. Российская туроператоры открыли бронирование туров в Турцию. Вот у меня к вам вопрос, как вы считаете, повлияет ли это на количество российских туристов в Крыму, начиная с августа?
Ну, нет, радикально не повлияет. Ну, во-первых, потому что это регулярные рейсы, и они в основном выполняют функцию делового, экономического, там, иных целей. Про туризм без чартерных программ пока говорить рано. Но уповать на то, что будет закрыта эта граница, не следует. И то, о чем мы с вами сейчас говорили, и про турпродукт, и умерить свои амбиции, да, в уровне цен, и расширить сферу услуг для того, чтобы больше предложений можно было получить, это сделать необходимо. Огромнейший плюс, я всегда об этом говорю, просто многие не видели Крым, не знали, считали, что это вот все еще, как там в Советском Союзе, да, осталось. Он изменился. Есть огромный потенциал, и я уверен, что многие туда из тех, кто выезжали за границу, будут возвращаться. Но нужно очень много стараться, потому что люди сегодня платят сами, и они требуют соответственных возвратом себе и услуг, и, так сказать, внимания к себе. Вот, думаю, что у крымчан получится.
Поняла ваше мнение, спасибо. Это был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, как проходит в условиях и аннексии, и еще и пандемии коронавируса туристический сезон в Крыму в этом году. Я вам напоминала о том, что есть возможность у вас к нам в эфир позвонить. Это 8 800 10 06 926, номер телефона для звонков из Крыма бесплатный. Или же можете оставлять свои вопросы, комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Отмечу только то, о чем упомянул Юрий Барзыкин в нашем разговоре. Он там упомянул о кэшбэке за отдых. Тут, наверное, стоит сделать такое небольшое отступление, что действительно 22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что российские туристы смогут вернуть до 15 тысяч рублей, потраченных на отдых в российских регионах. В зависимости от тура сумма составит от 5 до, опять-таки, 15 тысяч рублей. В то же время, вот как уточнила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова, скидки на отдых в аннексированный Крым, который сейчас по версии Ростуризма пользуется повышенным спросом у российских туристов, будут начиная с октября. И вот, если почитать некоторые из ваших комментариев, вижу, кто-то у нас под YouTube-трансляцией пишет о том, что поедет отдыхать. Ага, что в Евпатории много людей, не протолкнуться. А кто-то пишет о том, как можно ехать отдыхать в оккупацию. Непонятно. Есть вот еще один комментарий. Перед небольшой нашей рекламой процитирую. Значит, не понять, что один турист... Ага, украинствующим. Вот как эта цитата. Не понять, что один турист из Заполярья оставляет денег в Крыму, как пару сотен украинцев. Вот такое вот мнение нашего слушателя. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вот пишут нам под YouTube-трансляцией, что не будет этот российский кэшбэк в Крыму работать так же, как и в Сочи. Вот я вам уточняю, что рассказали в Ростуризме, что якобы будет все-таки работать, но с 1 октября. Ну, то есть тут вопрос, конечно, насколько это уже будет интересно российским туристам. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. В студии для вас работает Елена Римовская. И я напомню о том, что вот после 2014 года большинство туристов, которые едут в Крым после начала аннексии полуострова России, это туристы из России, это жители России. Украина не рекомендует ехать на отдых в Крыму в нынешних условиях. Кроме того, есть много нюансов, которые стоит учесть. В частности, то, что легальные пункты пропуска в Крым – это только те пункты пропуска, которые работают на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Если же российские туристы въезжают в Крым или по мосту через Керченский пролив, или прилетают на самолете, то такой проезд в Крым и приезд в Крым будет считаться украинской стороной незаконной. Если вы будете потом прилетите, например, в Киев или в Харьков, то вполне возможно, что такому туристу запретят въезд в Украину вообще. Ну, это как вариант. Напомню, что с 15 июня в отелях и санаториях Крыма могли отдыхать только местные жители, то есть крымчане, а уже с 1 июля на полуостров начали приезжать туристы из России. Это первые два этапа послабления карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса в туристической отрасли. При этом пока еще ограничена работа малых средств размещения, тех же хостелов. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с главой Ассоциации малых отелей Крыма Натальей Стамбульниковой. По ее мнению, если говорить о малых средствах размещения, то цены остались на уровне прошлого года. Наталья Стамбульникова также объяснила, от чего зависят цены в больших отелях.
В этом году у многих объектов, я не беру большие объекты, не беру объекты, у которых настроена программа децентрализованного ценообразования динамического, беру малый и средний бизнес. Цены в этом году остались на уровне прошлого года, повышения цен не наблюдается. Часто в больших отелях есть программа управления ценообразованием и есть понятие такое динамическое ценообразование. Что это значит? Что первый номер он будет продаваться за самую недорогую цену, и самый последний, который вот, как горячий пирожок, он будет браться дороже. Это как билеты на самолет, вы прекрасно понимаете, да? То есть если купил за полгода, он будет по одной цене. Если сегодня на завтра, возможно, это будет в раз дороже.
Это Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. Кроме того, мы попросили ее прокомментировать те цифры, которые были приведены в публикации РИА Новости Крым, где сказали, что средний ценник на отдых в Крыму вырос в этом году на 25%, если сравнивать с 2019 годом.
Понятие «отдых подорожал» – это очень много составляющих. Это проживание. Это питание, транспортная составляющая, развлекательные какие-то моменты. Подорожало 30%, что конкретно подорожало вот понятие отдых? Вообще, когда говорят, что средний через два раза. Ну, вообще, это нормальная практика, что начинается активный с 15 июня и заканчивается 15 сентября. То есть это высокий активный пляжный сезон. И когда в этот сезон цены, в отличие от зимы, вырастают в два раза, это нормальная практика. Как в Питере, белые ночи цены вырастают в два раза. Также и в крупных городах, когда идет сезон, цены вырастают в два раза по отношению к зимним месяцам. Я отслеживаю и курорты, как я отслеживаю статистику по ценообразованию Крыма, Севастополя по отношению к зиме, по отношению к прошлым годам. И могу так уверенно сказать вам, что отдых в малых средствах размещения не подорожал.
Ну и еще один вопрос мы задали Наталье Стамбульниковой, главе Ассоциации малых отелей Крыма. Попросили ее оценить количество туристов в Крыму в этом году. По ее словам, спрос увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом.
Настолько много, что катастрофически не хватает мест. Я не знаю, где люди сейчас останавливаются, потому что я смотрю, какие поступают заявки, прямо звонят, ну хоть куда-то. Желающих настолько много, но что Крым многих принять не в состоянии.
Вот такая информация от Натальи Стамбульниковой, главы Ассоциации малых отелей Крыма. Я напомню, что российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил 24 июля о том, что Крым якобы уже принял 1 миллион туристов в этом году. К нам присоединяется в эфир владелец Судак Хостел в Судаке Наталья Кириченко. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Много ли людей, отдыхающих в Судаке?
Да, очень много. заметно много.
Если сравнивать, например, с прошлым годом, можно ли сказать, что их больше? И можете ли вы уже выделить вот по итогам этого, ну, то есть месяц-полтора, да, с начала послабления карантинных ограничений, какие-то особенности туристического сезона в Судаке в этом году?
Я хочу сказать, что просто сезон в Крыму начался как бы с запозданием. А особо там сказать, что что-то отличается от прошлого года, не могу. Людей много, в прошлом году было много, в этом году много, но, как обычно, в конце июля.
Я хотела бы,
прямо, да.
Хотела бы процитировать...
Я видела и больше.
Да, я поняла. Хотела бы процитировать, вот если позволите, вот комментарий у нас оставили под Facebook-трансляцией. Пишет пользователь о том, значит, Крым забит туристами, яблоку негде упасть. Ну, это цитата, поэтому простите за такие выражения. Хапуги не дремлют, цены на еду и жилье просто космос. Ковид процветает, каждый день более 20 зараженных выявляют. Наталья, у меня к вам вопрос как раз по этой линии. Соблюдают ли эти отдыхающие в Судаке предписание Роспотребнадзора?
Да, по-моему, предписание Роспотребнадзора нигде никто не соблюдает, не только в Судаке. Нигде. Я не видела. Везде на магазинах висит объявление, на каких-то там заведениях вход без маски запрещен, и все без масок. Ну, как бы просто висит объявление, и никто ничего не соблюдает. По поводу зараженных, не знаю, у меня такой статистики нет, поэтому ничего не могу сказать. Как конкретно в Крыму обстоит дело, я не знаю, но в Судаке все тихо, спокойно пока.
Тогда еще один аспект из этого комментария, вот относительно цен. Можно ли сказать, что ценник на отдых в Крыму в этом году вырос?
Я думаю, что в любом случае на 10-15% вырос, в любом случае. Потому что сезон с 3 месяцев сократился до 1,5 месяцев. Мы все понимаем, что обещания, что в сентябре будут туристы, это обещание. Если погоды не будет, понятно, что туристов не будет. Мы же не знаем, какая будет погода у нас в сентябре в Крыму. Будет ли море теплое. Поэтому люди стараются сейчас заработать. И, на мой взгляд, это нормально.
Буквально один к вам еще такой вопрос. Вот много ли по, ну, я не знаю, возможно, по опыту ваших коллег по отрасли в Судаке, много ли средств размещения в городе закрылись по итогам вот тех ограничительных мероприятий, которые были весной?
Ну, по моим наблюдениям, это единицы. Большинство преобладающие открылись и работают. Другой вопрос, что... Качество обслуживания стало хуже. Это заметно, потому что очень большие сейчас трудности с персоналом. Очень большие. Ведь у нас же в Крыму традиционно много работали с Украины. Горничные, повара. А сейчас они не могут приехать. Либо приезжают с такими ограничениями, муками и затратами, что просто в этом нет смысла даже. И сейчас у нас с персоналом тут катастрофа происходит. Тот, кто рассчитывал на персонал, очень сильно страдает.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Наталья Кириченко, владелица Судак Хостел в Судаке. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим сегодня о том, как проходит в условиях 6-го года аннексии Крыма России. И в этом году уже и пандемии коронавируса, туристический сезон на полуострове. Вижу у нас комментарий под YouTube-трансляцией. Ага, с 1 августа посмотрите отток в Турцию. Это то, о чем мы говорили, что были сегодня сообщения на российских информационных ресурсах относительно того, что российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию. Вот такое мнение нашего слушателя. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Раз уж мы упомянули о предписаниях Роспотребнадзора, то давайте послушаем вот такие небольшие комментарии. Артур Бадалов, представитель управления Роспотребнадзора по Севастополю, рассказал в интервью местному изданию «Форпост», как изменился туризм на полуострове в условиях угрозы коронавируса.
Так же, как везде, во всех общественных местах, это особый контроль самих работников гостиниц, санаторий, четкое соблюдение санитарных норм, которые прописаны именно при ковиде. Ну а при заселении это туристы или как потребители услуг туристических, люди, которые заселяются, однозначно социальная дистанция 1,5-2 метра, опять же дезинфицирующие средства, маски в местах где наибольшее скопление людей. Общий вариант, который распространяется везде, не только в гостиницах и в санаториях. И главное правило для туристов, если вы купили, забронировали, неважно, в санатории, в гостинице номер на какое-то время, вы должны туда выезжать, полностью убедившись в том, что вы здоровы.
Задали также вопрос Артуру Бадалову, представителю Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, по поводу того, какие требования предъявляются сотрудникам отелей и санаторий в Крыму.
Изначально это жесткое соблюдение санитарных норм, дезинфекция себя дезинфицирующими средствами, маски, социальная дистанция, более часто уборка помещений. Единственное, что если тот санаторий, та гостиница, куда вы заезжаете, она работала все это время, то сотрудники не подпадают под проверку на ковид. А вот если она прерывалась, то тогда сотрудники должны пройти проверку.
В то же время, по наблюдениям председателя Общероссийского объединения пассажиров, члена Общественного совета при Министерстве транспорта России Ильи Зотова, на курортах в Крыму наблюдается практически полное игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом он сказал 24 июля, передают РИА Новости Крым. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Вернемся к цифре, озвученной 24 июля российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он сказал о том, что полуостров принял 1 миллион туристов. Мы попросили эту цифру оценить бывшего министра курортов и туризма Автономной Республики Крым, руководителя Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александра Лиева. Давайте послушаем, что он сказал.
Уже не первый раз мне приходится предлагать все-таки, чтобы комментировали Аксенова не эксперты по туризму, а эксперты по психологии, потому что еще несколько месяцев назад Аксенов говорил, что никаких туристов сюда мы не пустим, а потом говорил, что будем даже ходить специальными патрулями добровольных дружин, проверять, не прячутся ли туристы. Потом говорил, что в этом году сезона не будет, и не прошло и месяца с того момента, как у него уже там 1 миллион туристов. Крым в 2013 году за месяц июль принимал приблизительно 2 миллиона туристов за один месяц июля. Это, ну, были реальные цифры, которые мы считали при помощи довольно сложной методики. В сегодняшних условиях загрузка в действующих, работающих пансионатах и отелях действительно довольно высокая. Но количество этих действующих, работающих пансионатов значительно ниже, чем это было в довоенное время и ниже, чем это было в прошлом году. Пока предварительно могу сказать, что это ниже приблизительно на треть к прошлому году. То есть далеко не все смогло открыться в этом году из-за того, что поздно начали открытие, и сигналы, которые делала оккупационная власть, были безальтернативные.
По мнению Александра Лиева, бывшего министра курортов и туризма Автономной Республики Крым, российские туристы, которые уже успели приехать в Крым в этом году, в большинстве своем ездят на полуостров уже не в первый раз. В то же время, по расчетам Александра Лиева, туристы с материковой Украины в этом году на полуостров не едут.
Со стороны Украины туристического потока практически нет, потому что до сих пор непонятно, каким способом можно легально попадать на территорию Крыма тем почти 150 тысячам туристов, которые плюс-минус ежегодно ездят в Крым. То сейчас из-за непонятки и того, что оккупационные власти невнятные дают сигналы, но довольно решительные, потока с Украины практически нет. Те люди, которые ездили в Крым отдыхать, в основном это люди, которые или имели свою недвижимость в Крыму, или люди, которые не могут жить без Крыма. В прямом смысле слова, имея такие заболевания, которые лечатся только в Крыму. Я их там прекрасно понимаю, осуждать их ни в коем случае нельзя, потому что для них это вопрос здоровья, вопрос жизни и смерти. Заменить эти санатории в Украине сложно, потому что Крым действительно уникальный. Но альтернатива в Украине, вот для тех, кто ездил в сакские санатории, альтернатива является вот Скадовск, Бердянск и Куяльник. Альтернативы для тех, кто ездил в Крым из-за пульмонологических заболеваний, может быть такая альтернатива в Карпатах. Но эта альтернатива недостаточна, потому что Крым все-таки имеет уникальный климат, фитонциды крымской сосны уникальны, ионы солей Черного моря, все это на фоне сухого воздуха. В Крым приезжало 6 миллионов туристов, и они ехали не просто на море, они туда ехали снова и снова, снова и снова. И эти люди в основном приезжали в связи с тем, что им подходил климат. Крым, это, помните, был когда-то всесоюзная, а потом стала украинская здравница. И вот именно оздоровительный его эффект – это основное, что должно было бы привлекать. Потому что если не из-за оздоровительного эффекта, то альтернативы Крыму просто полно. И дешевле, и качественнее.
Пишут нам под Facebook-трансляцией о том, что в Турции в два раза дешевле, чем в Крыму. Мы задали Александру Лиеву еще вопрос, попросили прокомментировать. Такие, ну вот, выражали некоторые эксперты туристической отрасли в Крыму надежду на то, что, возможно, в связи с ограничениями, которые были весной, в этом году туристический сезон в Крыму будет продлен. Но, по мнению Александра Лиева, относиться к таким прогнозам стоит критически.
Как продлен? Постановлением Аксенова? Что значит продлен? Я уже такое не раз слышал, но это просто какой-то бред, дилетантский, глупость. Ну, во-первых, ну, три аргумента. Первое, цены выросли, и это факт. Потому что первое полугодие турбизнес весь был закрыт, простоял, а налоги заплатил. И эти налоги, это миллионы гривен, и на оккупированной территории, я еще говорю про Украину больше, и им надо будет куда-то заложить эти расходы. И заложат в цену второго полугодия. Второй аргумент. Покупательская способность у украинцев, конечно же, уменьшилась в связи с коронавирусом. Потому что кризис – это финансовый кризис. Люди заработали меньше денег и смогут себе меньше позволить. Это же очевидно. И третий аргумент – изменилась культура потребления. Если раньше в Украине было больше 3000 фестивалей в прошлом году, то сейчас не будет ни одного. Если раньше дети ездили в детские лагеря, и в это время уже были детские лагеря заполнены на 100%, то сейчас нет ни одного детского лагеря открытого. То есть, конечно же, изменившаяся культура тоже там повлияет на поток. Это вот три аргумента. Ну и основное. Если человек не ел 2 дня, это означает, что он потом садится и за один раз съедает свои 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина. Ну, это глупость. Так не считается. Если за первое полугодие количество путешествующих было 0, грубо говоря, а в прошлом году их было, грубо говоря, 10 миллионов, то это не означает, что все эти 10 миллионов наверстаются во втором полугодии. Так не бывает. Это так не умножается. Кроме этого, надо не забывать, что июль и август всегда имели 100% загрузку. То есть сейчас что, они должны иметь 200% загрузку? То есть спать в коридорах?
Это были комментарии Александра Лиева, бывшего министра курортов и туризма Автономной Республики Крым, руководителя Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» в этой части мы говорили о том, как проходит туристический сезон на полуострове в этом году. Привел Сергей Аксенов, российский глава Крыма, уже цифру в 1 миллион туристов, которые якобы успели приехать на полуостров за этот месяц, а, возможно, это был подсчет с начала года. Сергей Аксенов не уточнил, но тем не менее. Я напомню опять-таки, что большинство туристов, которые едут в Крым после аннексии, это преимущественно туристы из России. И тут стоит обратить внимание на то, что, согласно украинским правилам, попасть в Крым законно можно только через пункты пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. И если российский турист въезжает в Крым по мосту через Керченский пролив или прилетает на самолете, например, там из Москвы или любого другого российского города, то Украина считает такое попадание в Крым незаконным. Для того, чтобы официально попасть в Крым иностранному гражданину, ему необходимо обратиться в миграционную службу Украины за получением специального разрешения. Но важный момент в том, что в перечне тех причин, которые могут быть у иностранного гражданина или гражданки для попадания в Крым, нету туристических целей. Поэтому обратите на это внимание. Сделаем небольшую паузу, продолжим уже с другой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер», и теперь в студии для вас работает не только Елена Римовская, но и мой коллега Рустам Халилов. Рустам, приветствую тебя в нашей студии.
Добрый вечер, Елена.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков. Вы можете или позвонить, или оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. А Рустам пришел к нам не просто так. У него есть новая тема, которую он хочет вам рассказать.
Новая старая тема. 2020 год бьет рекорд. рекорды по количеству выбросов китообразных в Крыму. Об этом в июне сообщили волонтеры Российского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Так, за 5,5 месяцев они зарегистрировали 416 выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова. Для сравнения, за весь 2019 год, это с января по декабрь, были зафиксированы выбросы 468 особей. Продолжать. Елена, расскажите нам, что же произошло на пляже в Любимовке.
Да, вот 21 июля волонтеры Безмятежного моря сообщили о том, что на пляже в Любимовке снова выбросился детеныш дельфина Азовки. Далее цитата. У малыша ужасающее обезвоживание, тяжелейшая гиперкалиемия и гипогликемия. Наш аппарат даже не смог считать пробы его крови без отделения сыворотки. Он нуждался в срочной инфузионной терапии, но помощь пришла поздно, несмотря на то, что мчалась со всех ног. Конец цитаты.
Перед этим в организации сообщили, что находят у берегов Крыма детеныши дельфинов с ножевыми ранениями. По их данным, ранее у Херсонеса был найден самец Азовки с колото-резанными ранами, и за последние несколько недель волонтеры обнаружили еще два похожих случая. Отмечается, что детеныши дельфинов находились в хорошей физической форме и погибли именно из-за нанесенных ран.
Волонтеры отмечают, что информируют российские надзорные структуры о каждой находке, однако, по их словам, состав преступления не устанавливается. В центре призывают крымчан, которые обладают любой информацией об этих случаях, связаться с волонтерами.
И еще в прошлом году российские ученые заявляли о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море и ранее о возможных причинах массовой гибели дельфинов в эфире радио «Крым Реали» рассказывала научная сотрудница Украинского научного центра экологии моря и глава общественной организации «Биоэколинкс» Карина Вишнякова. Давайте послушаем, что она рассказала.
Грубо говоря, мы можем поделить причины гибели китообразных на две группы. Это причины естественные, к которым относятся болезни, эпизоотии, вызванные, может быть, совершенно неизвестными нам причинами, которые нужно устанавливать, исследовать отдельно. Старость, ну и так далее. Абсолютно естественные природные причины. Кроме этого, есть группа, комплекс факторов, которые вызваны антропогенной деятельностью. В первую очередь, это колоссальное сокращение кормовой базы и, как следствие, перевылова кормовых ресурсов, но также это несколько волн вселения абсолютно чужеродных для Черного моря видов, как то гремнелит, мимиопсис или рапана, которые уничтожали запасы массовых мелких пелагических рыб, что, конечно же, отразилось и на черноморских китообразных. Кроме этого, это действительно проблема с браконьерством, со случайным попаданием в орудия лова и в основном, и тоже в браконьерские сети, в которых китообразные запутываются, задыхаются и погибают. Также это загрязнение Черного моря, токи неочищенных вод. Кроме этого, возможными причинами гибели может быть шумовое загрязнение, так называемое море, вызванное сейсморазведкой, военными учениями, строительством. Есть проблема незаконного вылова для дельфинариев. И все эти проблемы, они касаются не только Украины или Крыма, они в целом касаются всего Черного моря.
А дальше мы поговорим с Евгением Витишко, российским экологом, общественным и политическим деятелем. Он с нами на связи. Евгений, добрый вечер. Прервалась с Евгением.
Напомним, что в этой части нашей программы мы говорим о том, что 2020 год бьет рекорды по количеству выбросов китообразных в Крыму. Ну, как минимум, об этом сообщили в июне волонтеры Российского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».
Я вот расскажу как раз сегодняшнюю новость, которая появилась вот на сайте Крым Реали. В одной из аушнинских групп в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором видны останки дельфина, и в сообщении указано, что дельфина звали Мирон, он родился в Коктебельском дельфинарии, где его продали в аушнинскую акварель, где он успел прожить всего месяц. И в описании говорится, что этот пост не просто шокирующие, душераздирающие видеокадры преступления отдельного взятого дельфинария. Говорится, что мы хотим, чтобы вы понимали, что подобная ситуация абсолютно абсолютно типичная, даже можно сказать будничная для любого из дельфинариев нашей страны. Цена этого бизнеса всегда 100% загубленная дельфинья жизнь, говорится,
да,
в описании.
Да, это вроде как немного такой другой аспект этой проблемы, да, потому что это смерть дельфинов, ну, в такой искусственной, да, не его естественной среде. Но все же, возвращаясь к статистике по выбросам дельфинов в Крыму, присоединяется к нам в эфир Евгений Витишко, российский эколог, общественный и политический деятель. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сталкивались ли вы с выбросами дельфинов на берег Черного моря? Как часто это происходит?
Ну, на самом деле, то есть мы и до этого достаточно часто фиксировали этот выброшенных дельфинов на берег Черного моря от Тамани до, ну, практически Адлера, вот та зона, в которой я, ну, обладаю какой-то информацией. Но некоторое время назад у нас в Сочи появился научно-экологический центр спасения дельфинов Дельфа, который, ну, системно этим занимается, и мы стараемся мониторить и, более того, давать оценку, ну, хотя бы внешним причинам гибели дельфинов. То есть на многих из них действительно точно наблюдается и то, что на теле наблюдаются следы сетей, на многих наблюдаются следы каких-то уколов, ударов и вот непонятных этих образований на самой коже дельфина. Поэтому вот и которая некоторое время назад мы системно вместе с Дельфой, то есть, точнее, Дельфа вышла инициатором этой программы, то есть мы подготовили часть волонтеров в различных населенных пунктах Краснодарского края, то есть начиная от Сочи, Туапсе, Геленджик, Тамань, и стараемся вот как-то реагировать на происходящее с дельфинами.
Евгений, объясните. Простите, перебил вас. Объясните, пожалуйста, вот для слушателей, почему дельфины страдают от рук браконьеров? Зачем браконьерам понадобилось вот применять к ним, убивать их фактически?
Вот одну из причин вы назвали, что они действительно являются предметом торговли для дельфинариев. И некоторое, где-то около года назад, девушки, как раз защитницы, нашли в лесу дельфина. То есть рядом недалеко от дельфинария Злоу. То есть, причина была абсолютно понятна. То есть, они прямо всем собравшимся коллективом вместе с полицией, то есть, забежали в дельфинарий, и там, в принципе, даже какое-то время было возбуждено уголовное дело по факту вот такого отношения к морским млекопитающим. Но потом все это заглохло, потому что это, ну, такая табуированное достаточно дело для Краснодарского края, мол, здесь такого ничего не происходит. Вот, но... Как показало время, что вот одной из причин, вот буквально месяц назад сталкивался в районе Джубги, населенного пункта Топчинского района, они же охотники, и вот сети, особенно поставленные вот браконьерами и вот теми рыбаками, которые вне каких-то регламентов добывают рыбу, то есть и вне каких-то параметров технических, которых необходимо, то есть, ну, для освобождения дельфинов, ставят эти сети, то есть они запутаются. Женщина буквально мне позвонила, находящаяся там, и вот с помощью пограничников мы освободили этого дельфина. Ну, это бывает достаточно редко, потому что они...
Редко звонят или редко запутываются?
Редко, во-первых, большинство сетей находится на расстоянии визуально, то есть неопределяемом, то есть для этого надо, то есть обладать или квадрокоптером, там, или там биноклем, то есть вот сидеть тут и просто там созерцать природу. То есть и здесь она вот каким-то образом сидела, почти в пределах видимости, возможной видимости эта сеть находилась, потом дальше уже выехал там на место, уже после того, как спасли дельфинов. Вот. Или же вот проходил, кто-то проходит на катере. То есть вот в Сочи несколько эпизодов есть, что действительно выпутывали прям маленьких дельфинят, различных язовки, диафалины, вот из сетей. То есть прям с использованием технических средств, то есть там ножей, то есть этих, то есть выпутывали и дальше выпускали.
Я слышал, что существует система оповещения о выбросах дельфинов на берег. Вот существуют ли такие, слышали ли вы о них, и насколько они действенны? Можно ли спасти дельфина, если его выбросило на берег?
Ну, технически, то есть вот нас, те научные сотрудники различных институтов, которые обучали волонтеров, то есть и в большинстве пунктов, где проводились вот эти курсы подготовки волонтеров по спасению дельфинов, то есть у нас есть носилки даже для спасения. Ну, то есть, но Но чаще всего, например, азовка не выживает. Она очень такая чувствительная, ранимая. А вот более крупные, афалина, ее спасти можно. То есть даже вот если есть какие-то признаки жизни, то что-то необходимо попытаться там, банально с помощью простыни, там, любого матраса, попытаться перенести ее в море, то есть ее выпустить. То есть максимально минимизируя, то есть, такой какой-то контакт с ней, сам человеческий, то есть вот, то есть и методики есть, то есть прецеденты тоже есть, и поэтому мы как бы готовимся. Но более того, те волонтеры, которые являются у нас вот, подготовлены центром спасения дельфинов, у нас еще проблема есть с соединением нефтепродуктами, то есть, а это птицы. То есть, что на Тумане был такой большой разлив, что вот в период 18-го года был в районе Туапсе, и очень много чаек, бакланов, различных других птиц были испачканы нефтепродуктами, и мы эту систему используем уже даже для спасения птиц.
Спасибо вам за включение, Евгений. С нами был Евгений Витишко, российский эколог, общественный и политический деятель. И мы поговорили с ним о судьбе дельфинов в Черном море.
В эфир для вас провели мой коллега Рустам Халилов, я Елена Римовская. Напомню всем нашим слушателям, что у вас есть возможность писать в редакцию или на нашу электронную почту krimradio@rfl.org, или же заходите просто на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, укажите, что вы пишете радио. Желаем вам хорошего вечера и хороших выходных. До свидания.